Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня мы продолжаем наш цикл воспоминаний петербуржцев о 90-х годах минувшего века. Воспоминания людей, имевших самое прямое отношение к тем судьбоносным событиям, которые привели Россию к той пропасти, на краю которой сейчас она находится. Мы в гостях у Ольги Старовойтовой, члена Международного союза журналистов, президента общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой», известной петербургской правозащитницы, сестры Галины Старовойтовой. Ольга Васильевна, как вы встретили перестройку?
Я все время вспоминаю опрос известного социолога Андрея Николаевича Алексеева «Ожидаете ли вы перемен?», который он проводил в начале 70-х годов. 84-й год. Очень мало кто ожидал перемен. Ну, придет очередной генсек. И вдруг приходит интересный какой-то человек, необычный. Ему было 54, что ли, года. По сравнению с теми, кто правил, он был просто молодой человек. Говорил он с каким-то южным украинским акцентом, но он говорил другие слова. Когда мы следим за новостями, слушаем или читаем политтехнологов, комментаторов, аналитиков. Очень важна стилистика. Итак, вот появился Михаил Сергеевич. Я очень хорошо помню его поездку знаменитую, ее много вспоминают, в тогдашний Ленинград, площадь у Московского вокзала. Он говорит с народом. И какая-то женщина ему говорит: надо власти ведь быть ближе к народу. А он говорит: да куда уж ближе-то, вот я. Началась перестройка. Конечно, там лозунги брежневской поры «экономика должна быть экономной» – это просто анекдот. А лозунги горбачевской поры «ускорение» – что ускорять, куда ускорять. И, конечно, антиалкогольная кампания. Но это были такие ошибки, они, видимо, сами не знали, что сделать. Но было очевидно, что нужны перемены. Я помню, что на меня совершенно до этого было не похоже. Я слушала, когда он выступал, и я пыталась в газете прочесть, что читать его, надо сказать, было тяжело. И я не скажу, что я читала это подряд, там много или с упоением, но как-то читала. И люди моего круга обсуждали это, ну, не так остро, не так ярко, но обсуждали, что что-то меняется, что-то происходит. Говоря сегодня, через 30 лет после 85-го года, конечно, мы теперь иначе это видим, глядя с сегодняшнего дня, я понимаю, что даже ожидание перемен – это важно. Люди об этом заговорили. Разве мы говорили при Черненко, допустим, о политике? Этого просто не было. Приватная жизнь, то есть частная жизнь, своя работа, своя семья, свои там влюбленности, родители, болезни, лето там. Вот так мы жили. Мы жили поездками куда-то, ну, разумеется, не в Париж. Поездками вокруг нашего любимого города, на какое-нибудь там озеро Красавица, еще на велосипедах, еще на чем-то, с палатками. Как любой человек, который хвалит прежние годы, у меня есть этот элемент. Мы просто были молоды. Мы просто были молоды. Но надо признать, что наш город, наш круг, мне повезло, у меня хорошая семья. У нас был всегда интересный круг общения. И я знала многих интересных людей, так повезло, вот того же Андрея Алексеева. Я попала в детстве в такой лагерь, который не пионерский уже был, а как бы комсомольский, который по аналогии с парламентом потом, демплатформа в КПСС, я бы назвала, это была попытка демплатформа в ЛКСМ. Называлась это коммуна. Более известна Фрунзенская коммуна, я была в Кировской коммуне. И там были такие интересные люди, активные, которые что-то хотели сделать. Ну, что хотели сделать? Вечерние, затягивающие до ночи, дискуссии у костра, а вот благородство, это что такое? А вот гордость – это гордыня или предрассудок, или что-то. Мы там, дети, об этом говорили. Вот я выросла в такой все-таки среде. Одним из главных людей в этой коммуне был Миша Борщевский, не путать с Михаилом Юрьевичем, юристом. Это был Галин первый муж, с которым они прожили больше 20 лет. И вот у них сын Платон. Платон теперь живет в Англии, я к нему езжу, и там у него внук Артем, 26 лет. Потом родилась девочка уже, конечно, когда после смерти Гали ее назвали Галя. И потом девочка Саша. Они меня все считают бабушкой, я этому рада. Хотя у меня есть и прямая внучка Лиза, но она уже взрослая довольно. Благодаря Мише и благодаря социологии у меня это была специальность вообще-то стенографистка съездового уровня, высшего уровня. Стенография – это главное, потому что закорючки-то ты напишешь, а как ты их потом расшифруешь? То есть я была всегда вот в этом кругу, не будучи профессионально ни социологом, ни историком, ни кем. У меня нет никаких не то что степеней, ну вообще не будем считать, что формально у меня нет никаких вот достижений, так сказать. А я в них не нуждалась. Я в них не нуждалась. Я общалась с интересными людьми этого города, что, кстати, делаю и сейчас. И, конечно, кто-то уехал, кто-то умер, возраст идет. Но, ну, хватает мне интересных людей. Вот когда были дни Бродского, и я расписывала, ну, написала такой текстик обозрения, где я была, там, сям, потом была у его полутора комнатах, я написала это для своих Миши и Платона, а потом поняла, что это, в общем, такой хороший исторический документ, хоть и личный, о том, каких людей я видела вот сейчас, 24 мая. 2015 года. Ну, мне кто-то возразил, что, ну, 5-миллионный город, что там было, 1000 человек. Вы знаете, а мне хватает.
Ольга Васильевна, вспоминая те годы, какие события вы бы назвали самыми значимыми?
Итак, возвращаемся в 85-й год. Интерес, ожидание перемен, это очень важно. Сейчас, мне кажется, в сравнении с этим, какое-то ощущение безнадежности. Как-то люди опять стараются жить приватной жизнью, потому что ничего вроде сделать нельзя. То есть чувство безнадежности, чувство тупика и чувство совершенно неспособности, невозможности каждого человека повлиять на события. Так вот, для чего я эту длинную историю взяла? Вернемся в 84-й год. Кто бы ожидал таких перемен? И многие забыли, наверное, странно из моих уст звучит, я никогда не была, естественно, ни в какой партии, тем более в коммунистической. Но я считаю очень важным событием 19-ю, может быть, она была последней, партконференцию, которая, кроме прочего, и многих новых слов и другой стилистики, приняла решение об альтернативных выборах. Молодым или европейцам это даже трудно объяснить, какие у нас раньше были выборы. У тебя в бюллетене написано «Брежнев Леонид Ильич или Иванов Иван Иванович, неважно, но там нет другой кандидатуры». И ты просто его бросаешь в ящик, как, ну, как, я не знаю, как кто, как никто. Да и были мы никто в гражданском смысле. И вдруг принимается решение о альтернативных выборах. Дискутировалось, не все были согласны. И что пошло? 89-й год. Выборы. Откуда-то вдруг этот забитый якобы невежественный алкогольный народ, откуда-то вдруг сколько ярких личностей, далеко не только из Петербурга, из Москвы, из разных-разных регионов. И потом этот первый съезд. Многие смотрели, надо сказать, многие. И об этом говорили. Это было интересно. Это было что-то, ну, глоток свободы, это, конечно, избитое выражение, но это был воздух свободы. Выходит олимпийский чемпион, тяжелоатлет по штанге Юрий Власов. А он, мне потом Галя рассказывал, там, ну, все-таки какой-то фильтр был, но несравнимый с советскими временами. Он говорит, о чем вы будете говорить? Он говорит, о проблемах спорта. Хорошо. Выходит Юрий Власов и говорит о КГБ. Прекрасную речь, она у меня где-то хранится, но ее легко найти в архивах. Ну, просто дух захватывает. Он говорит 7 минут, но он говорит прекрасно, четко, как будто он всю жизнь был историком, политологом или правозащитником. Ну, неожиданности особенно приятны, согласитесь. Потом, конечно, все ждали Сахарова, ну, кто-то там шипел на него. Ну, ждали все, даже те, кто ненавидел. Разумеется, с первого же дня стала известной Галина Старовойтова. А Юрий Афанасьев, недавно ушедший от нас, его это выражение «агрессивно-послушное большинство», оно же актуально и теперь, конечно. И не просто послушное, а именно агрессивное, что мы сейчас, наверное, все понимаем и видим, и чувствуем. Другое дело, кто какие причины в этом видит. Вот откуда взялись эти люди? Из штата Арканзас гады ЦРУ заслали. С Марса прилетели. Это люди нашей страны. Я никогда не соглашаюсь с тем, что у нас вот народ весь выродился и никого нет. Из 140, то ли 4, то ли теперь 6 с незаконным Крымом миллионов не найдется пару миллионов умных людей, что ли? Да нет, не бывает вырождения до такой степени. И, конечно, где-то люди боятся, где-то люди достаточно невежественные. Огромную роль играет пропаганда, многие склонны верить ей. Но все-таки, когда объявляют эти дикие огромные цифры поддержки, это не предмет веры, хотел сказать, не верю в эти цифры. Это объясняют профессиональные социологи. Это не означает поддержку, она может завтра кончиться. Это означает, грубо говоря, пофигизм. А более мягко говоря, ну, училка пристала, но я ей скажу, она 4 поставит и отстанет от меня. Я забыл об этом. Это не острый мой предмет для моего ума, для моей совести, для моей жизни. Мне надо что-то ответить. Кстати, в 7 раз увеличилось число отказов на вопросы социологов. Такого не было. В 7 раз это не шутка. Это достаточно радикальный показатель. Обычно это умалчивают. Но были аналитические статьи. В 7 раз это очень серьезно. Так что эти 86% или там 84%, они не учитывают, что в 7 раз увеличилось. Но это как будто можно сравнить с явкой на выборы. Если явились на выборы 12%, а из них проголосовали там 35%, за кого-то он победил, ну, простые операции умножения, деления и прочего показывают, что, в общем-то, не так он сильно и победил. Я просто провожу такую аналогию.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах минувшего века с нами делится президент общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой», правозащитница Ольга Старовойтова. Ольга Васильевна, мы все были свидетелями взлета и падения Анатолия Собчака. Везде с самого начала, с момента его прихода в Ленсовет, его сопровождали люди из Комитета государственной безопасности. Как вам видится этот процесс КГБизации России? Почему Анатолий Собчак не смог воспрепятствовать этому процессу?
В Петербурге, благодаря своей популярности и благодаря изменениям в стране, когда стали выборы и еще и исполнительной власти, он выиграл выборы мэра с достаточно явным преимуществом. Цифры я не помню. Вокруг него были очень разные люди. Очень разные. Ну, активные люди, конечно, да. Но активность бывает и дурная, и активность бывает позитивная. И люди разных возрастов, совершенно разных жизненных историй, разных профессий, которые вот хотели перемен, более того, которые понимали, что от них что-то зависит. Вот это и есть гражданин вообще-то. Я не просто тут население, допустим, а я гражданин. Важна тут самоидентификация. Я себя определяю как гражданин, и поэтому я хожу на выборы. Хотя иногда это вызывает смех у каких-то моих знакомых. Ты что, не понимаешь? Очень понимаю. Очень хорошо понимаю. Но я не должна помогать негодяям. Мой голос не использовали. Я для этого хожу, например. Как Собчак описывает сам, к нему пришел человек, Владимир Владимирович, который где-то помогал ему там еще и в выборной кампании. То есть он уже был вроде бы в этой самой разношерстной, еще раз говорю, кампании, самой разношерстной. Потом разные версии, что написал Собчак, что говорит Людмила Нарусова. Но сводится версия к такому, что я вас буду курировать от КГБ. Собчак вроде как встал и сказал, что? Меня курировать? Он говорит, ну вы подумайте, все равно кто-то будет, лучше я, мы с вами уже работали. Вот, я понимаю, что роль спецслужб в любых странах имеет значение, иногда большое значение, но все-таки тогда КГБ, конечно, было сильно разрушено, оно не было совсем у власти. А Галина Васильевна пыталась, и не она одна, продвинуть законопроект о люстрации, она касалась прежде всего КГБ. А когда потом на нее наезжали, скажем, что она 20 миллионов коммунистов, в том числе своего отца, это глупости, потому что она имела в виду только крупных руководителей КПСС-структур, и там была очень важная оговорка. Если человек не скрывает, что он был сотрудником КГБ, что он был там секретарем райкома какой-то партии, если он этого не скрывает, но люди за него голосуют, воля народа выше. То есть у него был мягчайший вариант, не такой, как вот в Чехии, в Прибалтике. Мягчайший вариант. Его даже не включили в повестку дня. Возможно, что-то было бы по-другому. Это важнейший закон, который не был даже включен в повестку дня. Ну а сейчас о чем говорить? Сейчас у нас просто у власти официально КГБ, которое называется ФСБ, до этого было ФСК. Я помню тот короткий период, когда КГБ разваливалось, и временно назначили его руководителем Бакатина, именно для того, чтобы он провел реформы. Сколько он продержался? По-моему, меньше года. Не удалось ему все-таки это сделать. Это печально, но это все надо понимать. И надо понимать, что все равно перемены когда-то будут.
Ольга Васильевна, а как вам видятся политические фигуры Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в тех 90-х годах?
Конечно, какая-то часть людей плохо относилась к Ельцину, но первое время, первые годы он был просто национальный герой. Причем, ну, все к этому сходилось. Его тогда смелый выход из КПСС, это сейчас молодым, может быть, смешно. Тогда это был очень серьезный шаг с его карьерой, с его биографией. Я никогда не забуду демонстративный проход на этом съезде, когда он идет напряженно, руки в кулак, огромный лось, вот действительно русский лидер, правда, я совсем не националистка, но для России вот он даже внешне как-то подходил, такой лось или медведь, вот в хорошем смысле, с нормальным голосом, с достаточно смелыми решениями, иногда он их не очень четко формулировал, но он брал на себя риск, Он брал риск на себя и брал ответственность на себя. Вот те, кто ругают до сих пор Гайдара, забывают или не хотят знать, что он не был премьер-министром. Потому что Ельцин прекрасно знал, что будет страшно тяжело экономически. И он, надеясь как-то прикрыть Егора, сказал, он будет исполняющий обязанности, все ответственность беру на себя. Но это разве не поступок? Еще немножко о Ельцине. Как и Горбачев, так и Ельцин недооцененные политики. Я думаю, пройдет время, они войдут в историю, как крупные деятели, и памятники им будут ставить. Я в это верю, надеюсь, и даже рассчитываю. Вот пример, Галина Васильевна рассказывает. Когда решали вопрос о приватизации, разумеется, там было много ошибок, и я вовсе не хочу спорить с теми, кто ругает, как была проведена приватизация. Много было и безобразного. Я про другое. Как принимались решения? Он собрал группу гайдаровцев, явлинцев, шаталинцев, так сказать, условно. Это совершенно разные программы. Он их выслушал. Галина была тогда советником. Все советники при этом присутствовали. И вдруг Ельцин говорит, выслушал, какой-то хмурый сидит. И вдруг он говорит, я ничего не понимаю. Какой руководитель так скажет? Особенно в России. Я ничего не понимаю. Я вас прошу. И задает толковые вопросы. Я вас прошу, вот по этой мне дать справку, вот по этой вот мне дать справку, этому еще вопрос, этому еще... Все вопросы точные. Собираемся послезавтра в 9 утра. Собираются послезавтра в 9 утра. Галя говорит, он еще более мрачный, уставший, то все, но перед ним лежат книги, толстенные тома с закладками. Везде пометки его, вопрос, и она знает его руку, его рукой. То есть он эти двое суток сидел и изучал экономику, в которой он не понимал. Ну, он понимал что-то социалистической экономики, которую можно брать только в кавычки, как и социалистический реализм. Ха-ха. То есть он это изучал. И вот проходят эти два дня, и он задает уже совершенно умные конкретные вопросы. Видно было, что он все понял, все изучил, и задает уже другие конкретные вопросы. Потом он берет паузу, думает. И он принимает трудное, конечно, для себя решение, о чем он прямо говорит, что это трудное решение. Он принимает версию, так условно говоря, гайдаровскую. Ну вот, что из этого пошло дальше, это другой вопрос. Я хочу сказать о методах руководства. Когда человек такого уровня в стране, где все привыкли, что первый руководитель абсолютно всевластен, он говорит, я ничего не понимаю. Вникает, читает и с трудом принимает решение и берет ответственность на себя. Забывают это люди, или тогда в голову не брали. Кстати, Галина тогда говорила с Гайдаром, ну, они, конечно, были единомышленники в основном, и она говорила ему, Егор, это звучит ужасно, но нужен министр пропаганды, давай я буду, надо объяснять людям, тебя не поймут, все будет плохо. Ну, как бы, министр пропаганды, ну, она условно же это говорила, она вообще очень много говорила с юмором, когда послушаешь теперь записи, господи, не сделали министра пропаганды, а зря. Вот таких, как Галя, она же была блестящий оратор, она не была то, что называется хозяйственник, ясное дело. Ну, если бы она заняла какой-то пост, у нее бы хватило ума найти умных советников, кто в этом разбирается. Но когда нужно сформулировать проблему, она была блестящая, с молниеносной реакцией. И когда были на телевидении, опять же, в 90-е годы, что им плюс, много передач дискуссионных реально, диалоги, «Красный квадрат», еще там что-то, не говоря уж про «Взгляд» и прочее. Это же очень важно. Смотрели тогда многие. И несколько раз, когда нужен был именно диалог, типа клинча, многие сказывались больными или что-то. Они знали, что с ней проиграешь. Проиграешь в глазах людей и так далее.
Как вы думаете, может ли измениться режим в России, если в отставку уйдет Владимир Путин?
Вот это совсем нет. Дело не в одном парне. Дело, конечно, в целой группе людей, которые руководят этой страной во главе с Путиным. Без него решения не принимаются до тех пор, пока он в силах. Если Акелла промахнулся, то понятно, как ведет себя стая. А надежда есть. Вспомним еще раз 1984 год. Перемены произошли стремительные. Но развал империи – штука непростая. Я не считаю, как Путин, что это величайшая трагедия 20 века. Трагедий было много в 20 веке. И войны, и холокосты, и армянский геноцид, ведь можно вспоминать бесконечно. Это не самая большая трагедия 20 века, но развал любой империи – это трудный период, мы в него попали. Возможно, что это полураспад. Что касается будущего, ну ведь что значит развал России? Она может развалиться, но это не обязательно трагедия. Это смотря как это будет происходить. Конечно, тяжело. И когда развалился СССР, это мы тут как вроде говорили, а, искусственная империя, рухнула туда и дорога. А люди, которые оказались, допустим, русские в Узбекистане и прочее, много было трагедий. Это всегда тяжелый процесс. Так что я думаю, что Россия в нынешнем виде будет существовать недолго. Нет экономических ресурсов. То, на чем мы держались очень сильно, это две трубы, газовая и нефтяная, теряют ценность. В том числе, потому что есть альтернативные источники энергии, они быстро развиваются. Торговать нам нечем, кроме оружия и нелегальных всяких вещей безобразных, в том числе и другое оружие, которое нелегально, наркотики там и русские девки на продажу, извините меня. Что мы производим такого, что пользуется спросом в мире? Все-таки экономика – это базис. Экономику они совсем развалили. Они что-то расслабились на том, что держались на энергоносителях и держались неплохо. Расслабились, и что мы можем предложить миру, вот как Россия, чтобы она экономически выжила? Поэтому тут отчасти и по экономическим причинам страна может развалиться. И от того, что мы так стремительно идем к все большей изоляции от мира. Но я надеюсь только, что это будет не крови по колено. Может быть, это будет дворцовый переворот, так называемый, в мирном смысле. Российский, так сказать, народный бунт бессмысленно, беспощадно подавят, я не сомневаюсь.
Ольга Васильевна, вы не рассматривали версию о причастности Владимира Путина к убийству вашей сестры Галины Старовойтовой?
Он еще был тогда незаметен. Это ноябрь 98 года. В 99-м вот начался эта вот смена элит, так сказать, которая, естественно, готовилась раньше. И, может быть, вот эти, то, что называют ГКЧП-2, это вовсе не Путин. Я имею в виду группу людей, целый слой. Может быть, они еще выбирали, кого поставить. И Путин не принимал тогда никаких радикальных решений. И когда мне говорят, что это Путин приказал Галю убить, мне это даже немножко смешно. Зачем ему это было? И он тогда не принимал таких решений. Я не думаю, что это он. Другое дело, те, кто готовили вот эту вот почву, все это передвижение, ну, смену элит, то есть серьезная смена элит. Когда Галю убили, когда мы немножко пришли в себя, стали что-то соображать, думать, кто, потому что, ну, весь город подходил ко мне и говорил, что это Яковлев. Я говорю, доказательство. И сейчас так говорю. Жириновский, говорит, доказательства. Но теперь, когда я 17 лет этим занимаюсь, я очень хорошо понимаю, что иногда очевидные вещи юридически означают ноль. Мало ли кто чего говорит. Такое общественное мнение. Но вот тогда, когда стали соображать, рассуждать, был какой-то разговор, что в это время Путин был директором ФСБ, он не мог не быть в курсе. Maybe. А откуда я знаю? Может быть. Но что это была его идея, мне не укладывается в голове. Я не трусиха, я бы не сказала, если бы я так думала. Мне не укладывается в голове. Ему лично это было. И потом, я думаю, что люди такого склада, особенно занимающие высокие посты на Лубянке, но он был директор ФСБ, на минуточку, они же недооценят этих горлопанов там, ну пусть покричит. Ну, у нас даже Новодворская есть, ну и что? Они-то знали, что они сильнее на самом деле. А психологически, я не могу, конечно, влезть к ним в голову, но психологически наверняка они знали, что вот эти вот, тем более тетки, у них там есть этот шовинизм еще, можно сказать. Эти тетки говорливые, типа Старовойтова, Новодворская и там еще кого-то. 9 лет как застрелили Аню Политковскую. Однако их отстреливают, этих говорливых теток. У меня нет доказательств. Мое ощущение, что это вот те люди, которые готовили новую элиту, то есть связанные с ФСБ. Это не обязательно, что это какой-то кадровый офицер ФСБ. Вовсе не обязательно. Там были разные люди, там были консультанты из разных областей. Вот как-то так.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями о 90-х годах прошлого века с нами делилась член Международного союза журналистов, президент общественного фонда «Музей Галины Старовойтовой», известная петербургская правозащитница Ольга Старовойтова. Вел программу Виктор Ризунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Здравствуйте! В эфире программа «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинник. Борьба за власть, подавление оппозиции, расправы с критиками и недовольными, народные волнения, бунты и революции. непременные атрибуты политической жизни общества. Эта часть общественной жизни насыщена изощренной